пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». И с нами Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. Здравствуйте, Алексей Николаевич.
Добрый день, здрасте.
Значит, мы в целый час будем говорить про деньги. Про деньги. Наши и не наши. Все деньги. Все деньги мира. Будем про них говорить. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте.
Вот у Достоевского все романы про деньги. Вот можно сказать, мы как это...
Достоевщину?
Да, Достоевщину сейчас будем гнать в течение часа.
Но у нас это самое как-то менее депрессивно,
чем весело про деньги.
Это правда. А из чего? Соединенные Штаты Америки... Утро началось с чего? Соединенные Штаты Америки в лице Дональда Трампа собираются с 1 августа вводить 25% пошлину на товары из Японии и Южной Кореи. Два официальных письма он опубликовал у себя в соцсети. Мне очень нравятся эти письма. Они начинаются со слов «dear», то есть «дорогой, уведомляем вас, что вам будет больно скоро, буквально через три недели».
Причем много.
В письме, направленном южнокорейскому президенту, говорится, что начиная с 1 августа вводим тариф всего в 25% на все корейские товары, поступающие в США, отдельно от всех отраслевых товаров. Трамп объявил о введении пошлин на импорт в начале еще апреля. Понятно, вот эта вот вся история была. А здесь-то чего 25%? Зачем?
Смотрите, для того, чтобы не допустить реэкспорта китайских товаров, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы сократить экспорт южнокорейских, не только южнокорейских товаров, в Америку и, в общем, собрать денег. То есть, смотрите, когда Трамп говорит, что вот мы вводим пошлины там для защиты производителя, да. Но это не вполне так. У американцев просто нет целых отраслей экономики, которые надо бы защищать. Тот же самый там ширпотреб, там текстиль и так далее.
Так.
Он просто собирает деньги для пополнения бюджета. И смотрите, здесь какая история. Вот есть две страны. В одной там рабочий работает условно там за $10 в час, да, а в другой стране за $1 в час. Ну, Бангладеш какая-нибудь. И понятно, что продукция из Бангладеш стоит кратно дешевле, чем в Америке. И тогда вот продукция продается в Америке, и вот те люди, которые ее производят, зарабатывают огромные деньги. И теперь Трамп им говорит, что, ребята, вот эта вот норма прибыли, которую вы имеете, там, 300% на дешевой рабочей силе, и за счет чего развивается там весь третий мир, ну, потому что потом эти компании платят налоги, там, инвестируют и так далее, там, повышают зарплату рабочим, вот этого больше не будет. Вот эту норму прибыли вы нам с нами поделитесь.
Угу.
То есть, фактически, речь идет о том, что он изымает вот у бедных стран ту норму прибыли, которую они зарабатывали на дешевой рабочей силе.
То есть, все должны скинуться опять для спасения американской экономики.
Это точно, да. Но, в принципе, в этом есть определенный смысл, потому что на вот этих схемах продажи дешевой продукции в Америке зарабатывают посредники. Ну, вот их собирается пограбить. Поэтому, да, ну, в этом есть, как бы, с точки зрения американцев, это, в общем, вполне здравая идея, надо пополнять бюджет, и, в общем, Трамп, надо сказать, что он достаточно, как бы, последователен вот в тех, как бы, торговой войне, которую он развязал.
Ну, а остальным придется просто согласиться.
Придется ужаться, да. Ну, смотрите, по-простому это означает, что темпы роста где-нибудь там, опять же, во Вьетнаме и Бангладеш будут ниже. Потому что эти компании теперь потеряют деньги на вот налогах, которые почему-то продают в Америку, и не смогут в большем объеме инвестировать, там платить, опять же, налоги у себя дома и так далее. То есть поступления в бюджеты развивающихся стран уменьшатся, и это означает, что вот во многих странах там третьего мира может начаться просто экономический кризис. Но в любом случае им придется перестраиваться и отказываться от той достаточно благополучной жизни, которую они вели до последнего времени. Это очень опасная тенденция, на самом деле, потому что там во многих странах, ну, там, бедность, нищета и так далее.
Угу.
Но вот Трамп решил, что хорошо пожили, хватит.
Да. Тут интересная просто еще была формулировка. Министр финансов Скотт Бессент, министр финансов США, сказал, что с 1 августа вводятся импортные пошлины вот не только против Японии и Южной Кореи, но и для стран, с которыми нет прогресса на торговых переговорах. Шантаж, угроза, манипуляции.
Ну да, почему нет? Нет, ну смотрите, так или иначе они своего добьются.
Mm-hmm.
В общем, так или иначе Трамп всю эту систему построит под себя. Ну, под Америку. А вот Другое дело, что надо понимать, что вот все эти отдачи, да, от этого процесса является повышение цен в Америке. То есть, ну, в общем, нельзя повышать вот эти пошлины без влияния на собственный рынок. И это вот для Трампа это большая проблема, потому что рост цен, инфляция, в общем, снижает его рейтинг. То есть надо понимать, что играть в эти игры можно до определенного предела, а дальше просто терпение собственных потребителей, оно может просто лопнуть.
Так, наши слушатели тут говорят, Америка же снова должна стать великой, а таким образом станет?
Нет, Америка уже не станет великой, время прошло, но укрепить свои позиции и продлить там свое существование вот в качестве благополучного государства нет, вот, ну, можно какое-то количество лет дополнительно. Главная причина вот заката Америки – это вот рост внутреннего долга. Это вот тот самый большой прекрасный законопроект, Билль, который вот не так давно там Трамп всеми возможными усилиями, там, руками-ногами пропихнул через Конгресс. Он предполагает увеличение потолка госдолга. Отсюда, собственно, вот это ссора с Маском, который создал свою партию, который будет бороться против вот этого беспредела финансового. Вот это главная угроза Америки. Бесконтрольный и без, как бы, безразмерный на государственный долг.
Интересно, вчера заявление было Трампа, после того, как саммит БРИКС прошел в Бразилии, он сказал, что, в общем, будет грозить пошлинами всем странам, которые будут БРИКС в той или иной степени поддерживать. При этом он сказал, что у БРИКСа шансов нет. И вот парадокс какой-то. Вроде бы у БРИКСа шансов нету, а зачем тогда всем остальным грозить?
Смотрите, тут скорее больше все-таки политика, а не экономика, потому что на сегодняшний день, ну вот смотрите, там израильтяне разбомбили Газу, там десятки тысяч погибших, мирных жителей, ноль осуждения с любой стороны вот международных организаций, ни ООН, там, ни Европейский Союз, ни, ну, никто ни слова, надо, да. А как будто ничего не произошло. Потом американцы ни с того ни с сего взяли и разбомбили Иран. Тоже вот ноль осуждений, и все там делают вид, что ничего не произошло. Это значит, что в мире наступил паралич международных организаций. Та же самая история с ВТО, которая тоже умерла, и все делают вид, что так и надо.
Да.
Вот, поэтому БРИКС играет роль скорее не экономической, а политической площадки, некой новой консолидации вот людей, которые хотят сказать, что вообще-то бомбить просто так чужую страну, вот без объявления войны, просто потому что не нравятся эти люди, ну, это нехорошо. К тому же Иран, кстати, член БРИКС. Вот. То есть роль БРИКС, она скорее политическая. Экономической роли у БРИКС, скорее всего, в ближайшее время не будет. Наверное, она будет, но она будет минимальна. А вот политическая площадка, альтернативная ООН, да, это так. Ну и, собственно, поэтому Трамп собирается наказать членов БРИКС ровно потому, чтобы там не выступали, ну, вот это вот саммит в Рио-де-Жанейро, там его, как бы, резолюция, там 126 позиций в ней, и там по всем важным аспектам вот мировой повестки дня. Экономика, здоровье, вакцины, инвестиции, все, что хотите. И вот это не нравится американцам. Они хотят рулить миром, как вот это было до последнего времени. И поэтому БРИКС все-таки больше политика, чем экономика.
А насколько обоснованы претензии Маска к закону Трампа, спрашивают наши слушатели.
Абсолютно обоснованы. Ну, потому что, смотрите, долг, американский долг, это дорога в один конец. Это дорога в тупик. Эта дорога может быть длинной или короткой. Ну, вот до последнего времени считалось, что на вот такого безудержного наращивания долга, ну, ресурсы у Соединенных Штатов еще лет на 30. Ну, вот так. Хватит, да? Но вот после ковида, после 2000 года, количество вот этого долга, объем долга начал резко расти. И сегодня вот я видел оценки, что таким образом вот бесконтрольно увеличивать госдолг можно уже лет 10. То есть они вот сократили запас хода своей экономики до 10 лет за счет вот этих безудержных трат. Вот этот закон, большой закон, Big Beautiful Bill, сокращает еще больше тот запас хода, который остается у американской экономики. Это первое. И вторая история, которая есть в Америке такая, как это забыл, она называется, темная программа, программа 2025, программа теневого правительства. Она была разработана в 2023 году под выбором Трампа. Это такая, ну, это немножко конспирологическая история, которая предполагает создание некоего альтернативного правительства, потому что простой человек в том, как работает экономика и политика, не разбирается от слова совсем. Это чистая правда. И вот, значит, Америка создает некое новое теневое правительство, которое как раз правит миром. И вот говорят, это опять же конспирология, я здесь просто передаю то, что прочитал.
Так.
Говорят, что Маск является адептом этой вот истории.
Рептилоид,
ну, да, из космоса, пришелец из космоса. А на самом деле в этой истории много здравого смысла. Вот я эту программу прочитал, то, что вот опубликовано. В принципе, там нет ничего, чтобы вот у меня вызвало там противоречие, да? Действительно, правда жизни состоит в том, что во всех странах существуют теневые правительства, которые этими странами правят просто в силу того, что простому человеку объяснить, что происходит в экономике и политике, просто невозможно. И они говорят, что нужно максимум либерализации экономики, максимальная свобода и плюс отказ от демократии. Вот. И вот эту политику собирается проводить Маск. Ну, как в общем, пока похоже на это. И, в принципе, на этом направлении получит поддержку очень многих людей и из бизнеса, из там госаппарата и так далее. То есть, когда говорят о том, что у партии Маска там нет никаких перспектив, ну, я так не думаю. Перспективы есть. Вот. И вот с одной стороны, да, там на самом деле три стороны этого конфликта. Первое, Трамп против электромобилей, то есть фактически он убивает Теслу. Второе, Трамп, вот этот вот закон про увеличение госдолга. И третье, вот эта история с тем, что миром надо править не так, как правили до последнего времени.
Ну, это такой постмодерн, по сути.
Ну, в общем, получается. Да. В общем, ну, на самом деле, я вот еще раз могу сказать, что из того, что я видел, у меня ничего не вызвало отрицания, я не увидел. Это правда, то, что там написано. Другое дело, что это правда выглядит цинично и совершенно не понравится вот простым американцам, которым говорят, что, извините, ребята, мы вами тут будем манипулировать и вертеть как хотим, ну, потому что вы, извините, вы глупы. Понятно, что никакому нормальному человеку это не понравится, но, к сожалению, это правда.
Интересно еще заявление Сергея Лаврова было. Он говорил, что создание валюты БРИКС никогда не обсуждалось. Речь шла про повышение роли национальных валют и новую инвестиционную платформу, но не создание единой валюты. Но я четко помню, что
я тоже помню,
были разговоры про единую валюту.
Предполагается, что все люди, как это, с памятью аквариумной рыбки, они не помнят, что там было года 2 или 3 назад.
Но это заявление для успокоения Трампа самого или для чего?
И для Трампа раз, и во-вторых, ну, это списать в убыток проект, который не реализовался, не получилось, единой валюты БРИКС. Ну, были, я помню, даже были, здесь, были. В этой аудитории, в этой студии комментировал, что это невозможно, потому что нельзя создать единую валюту из денег Эфиопии, Китая и России. Ну, это просто разные деньги, живущие в разных условиях.
Понятно.
Вот. И поэтому единая валюта, она возможна либо на золоте, привязки к золоту, там, нефти, чему хотите, то есть у нее физическое наполнение, либо ее не будет вообще, либо это, ну, а так по-простому валюта БРИКС – это юань. Что, в общем, абсолютно логично, потому что китайская валюта самая прочная в мире, вот, в БРИКС. Так. И, соответственно, ну, получилось так, что валютой БРИКС становится юань, да, и пользуются все. Новая валюта БРИКС. А дальше платформа инвестиционная, о которой, собственно, сейчас говорит Лавров, да, действительно стало понятно, что сегодня главная причина вот проблем – это вот невозможность проводить расчеты через заблокированные каналы типа Свифта. Ну, давайте создадим свой Свифт. Вот в эту сторону двинулись, плюс к этому там криптовалюты. То есть единая биржа обмена криптовалют, которая будет облегчать вот такие расчеты.
А еще одна тема международная.
Извините, просто надо понимать, давайте. Что здесь речь идет не о биткоинах, криптовалютах, а о цифровых валютах, привязанных к национальной валюте. Все-таки разные вещи.
Еще одна тема международная на этой неделе. Понедельник начался с того, что Израиль начал, по-моему, четвертую войну, по сути, за последние пару лет. Ну, Газа, потом, значит, Ливан, Сирия, да. Иран и теперь хуситы. Это Йемен. Там официальное заявление было сделано, операция имеет какое-то название. Но интересно, что представитель йеменского движения Ансарала объявил о потоплении греческого сухогруза Magic Seas в Красном море. Члены группировки, известные также, как так атаковали сухогруз в водах близ йеменского порта Ходейда. Согласно предыдущим заявлениям, судно было атаковано беспилотными катерами, ракетами и дронами. Хуситы сдаваться не собираются.
Ну, да.
Чем это обернется вот для торговли нефти, наверное, про это логично поговорить?
Ну, пока нефти нет, это сухогруз, который, судя по всему, шел в Израиль. Ну, то есть,
ну
вот
понятно,
он...
почему вы потопили.
Да, поэтому вы потопили. Это некий ответ Ирана на... Ну, понятно, что сами хуситы вряд ли соберут эти самые безэкипажные катера.
Да.
Вот. Это вообще такая технология британская, которую они поделились с Украиной. Вот. И первые вот катера, которые там действовали против российского флота на Черном море, это были как раз британские катера. Ну вот, значит, иранцы освоили эту технологию, и теперь, значит, вот кошмарят корабли, проплывающие мимо вот этого самого Аравийского полуострова. Это означает новый этап войны, новый способ давления Ирана на Израиль и на Америку для того, чтобы те... Ну, потому что переговоры... Потому что мы понимаем, вот эта 12-дневная война, она закончилась, но она закончилась не миром, она закончилась перемирием. То есть никаких договоренностей по итогам этого конфликта нет. Угу. Есть некие там вот закулисные там переговоры, которые ведутся на эту тему, ну и вот, значит, хуситы решили показать, что, в принципе, при желании мы можем вообще перекрыть Суэцкий канал и будете плавать вокруг в Африке. Вот, собственно, вся история. Ну, то есть это продолжение войны. Причем войны уже как бы в горячей фазе. То есть была вот после 12-дневного конфликта была какая-то холодная пауза, а сегодня она снова возвращается, причем потопление корабля, по-моему, это первое. Первое, да. Ну, то есть там были корабли, суда, которые повредили, да, вот эти хуситы. Но вот я не помню ни одного случая, когда есть доказательство, что он действительно пошел ко дну. Это, в общем, очень серьезная история.
А, про наши, давайте, про наш нефть и газ тоже поговорим. Нефтегазовые доходы бюджета за январь, это за период январь-июнь снизились на 16,9%. Так, получил бюджет 4 триллиона 740 миллиардов нефтегазовых доходов, что меньше показателя за аналогичный период 2024 года. Какая тенденция, если в плане денег и насыщения бюджета?
Нехорошая, это правда. И, в общем, действительно, нефтегазовые доходы падают, и не факт, что они будут расти. Точно так, как совершенно не факт, что будет расти золото, например. Вот я знаю там один крупный банк российский, который пытается продать своим клиентам золото, и, в частности, мне, я там получаю от него сообщение, что сейчас золото дешево, ну, оно будет расти, давай покупай золото. Угу. А вот у меня нет уверенности в том, что золото будет расти, точно так же, как и нефть, потому что накопился очень большой объем клубок противоречий, которые сводят, ну, не сказать, чтобы на нет, но сильно затрудняет дальнейшее экономическое развитие мировое. Потому что, ну, я об этом, кстати, написал в своем канале «Река Смородина», там два поста на эту тему, потому что экономика за последние десятилетия в мире жила за счет сверхпотребления Запада, которое, в свою очередь оплачивалось наращиванием госдолга западных стран. Ну, и вот завтра мы будем жить лучше, а сегодня вот мы там купим все, что нам надо, развиваем экономику и так далее. Сегодня совершенно очевидно, ну, для многих очевидно, что вот эта история с накоплением госдолга, за счет которого финансируется развитие и покупаются товары в третьем мире, в развивающих странах, эта модель, она приходит к концу. Это осознали американцы, о чем мы только что говорили. Об этом там говорят и европейцы и так далее. Это значит, что закупки товаров, вот за счет наращивания госдолга, она будет сокращаться. Это значит, что такого количества сырьевых товаров в мире больше не понадобится. Потому что всем становится понятно, что коллективный Запад, Америка, Европа оплатить их не могут. Угу. Вот. Они могут оплатить долгом, ну а долг, перспектива его туманна. Там понятно, что завтра там ни Америка, ни Германия не обанкротится, но в перспективе 20 лет, да, это становится возможным. Ну и понятно, что рисковать никто не хочет. Поэтому, да, происходит, кстати, это важная история. Тут прочитал, по-моему, это МВФ или Всемирный банк, не помню кто, резко понизил темпы роста мировой экономики. У нас нормальный рост экономики 3-3,5% мировой, да? Угу. А сейчас он опустился чуть ли не до полутора, там, меньше 2% в перспективе. Это значит, что мир перестает расти. Это значит, что вот эта вот модель, экономическая модель, которая поддерживала благополучие всех и развивающихся, и развитых стран, она ломается у нас на глазах. И это значит, что такого количества сырья больше не понадобится мировой экономике. Поэтому...
Будет замедляться вообще коллективно или просто переходить на альтернативные источники?
Замедляться коллективно. К сожалению, пострадают все. Пострадает Запад.
Восток, юг
и восток, север. Юг, ну, север, не знаю, там белые медведи вряд ли заметят торможение глобальной экономики, вот. как и пингвины вот на юге. Но, в принципе, да, то есть модель ломается, и это конец глобального, вот этой модели глобального роста благополучия, которая жила там в мире там, последние там, 30-40 лет. Угу. Это, вот, это важно, надо понимать. И вот в этой модели быть сырьевой экономикой, такой, как Россия там была в последнее время, становится невозможным, невыгодным, потому что сырья становится слишком много. То есть надо искать какие-то новые возможности для того, чтобы
его применение,
вот...
по да. сути. Но это же парадоксально тоже. Сырья вроде бы становится с избытком, но при этом далеко не все страны до сих пор еще закрыли базовые потребности в виде там, доступа как раз к энергоносителям. Тоже парадоксальная история.
А кто им оплатит это? Они готовы закрыть свои потребности, а кто им это оплатит? До сих пор это оплачивал Запад, вот ровно по той модели, о которой я говорил в начале.
Модель будет меняться, потому что невозможно. Если Запад раньше был покровителем, но и шантажистом, сейчас, очевидно, получается, что и покровительство не получается, а шантаж уже мало кто всерьез воспринимает.
Ну, я думаю, что шантаж еще будет работать, к сожалению, довольно долго, потому что за шантажом стоит вооруженная сила, а вооруженная сила Запада никуда не делась. А насчет сверхдоходов развивающих стран, да, действительно, тут у нас будут большие проблемы, а раз нет таких доходов прежних, да, то, соответственно, темпы роста экономического и экономического развития, они будут снижаться. И это новая реальность, в которую мы въезжаем на всех парах, и, в общем, далеко не все ее осознали.
Виталий говорит, а рубль валить-то и обрушать будут, загонять на отметку 100 рублей за доллар, а то отмечает сныть ее некоторых на тему сильного рубля, бюджет не справляется.
Смотрите, рубль за 100 – это значит инфляция. Сегодня наше правительство не хочет инфляции, поэтому в ближайшее время рубль будет дорогим. Это, во-первых, дешевым, вернее, наоборот, дорогим, а крепким. Доллар дешевым, да. Это первое. Вторая история стоит в том, что на сегодняшний день, вот мы только что говорили о том, что нефтегазовые доходы падают, но так вот источником валюты являются не только нефтегазовые доходы, но и в том числе распродажа заначек. Угу. А распродажа рублевых заначек, которые есть внутри страны, их много. И второе, репатриация валюты. Если раньше там богатые люди отправляли валюту за границу, то сейчас это невозможно. В результате они продают эту валюту здесь, в России, и инвестируют в рубли. Потому что рубли сейчас выгодно. Рублевые инвестиции выгодны. Угу. То есть, смотрите, в данном случае я хочу сказать, что курс доллара не в большой степени зависит от этого самого, от стоимости нефти. Потому что сегодня мы живем в большой степени распродажей валютной заначки. То есть, какой бы нефть ни была, курс рубля определяется не столько нефтью, сколько ставкой Центробанка. То, что при высокой ставке Центробанка все депозиты, они очень выгодные, и какая бы нефть при этом, сколько бы она ни стоила.
Но при этом Российский союз промышленников и предпринимателей ждет от ЦБ снижения ставки до 18% уже в июле 25 числа, по-моему, у них заседание.
25 числа, да, есть будет такая история. Ну вот смотрите, мы залезли в эту экономику высоких ставок, и она сформировалась, и она как-то устоялась. Если сейчас ее перестраивать быстро, то вот не факт, что это будет очень приятно для всех. Поэтому вот, ну, мне понятно сетование промышленников, что давайте там не будем этого делать быстро, но я бы все-таки, вернее, быстро снизим ставку, но я бы этого делать быстро не стал.
Алексей Зубец с нами, новости продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем, Алексей Зубец, здесь про экономику говорим. И очень много интересных таких, ну, легких новостей, но которые показывают такую тенденцию, в общем, наверное, не самую такую благоприятную, что ли. Но все-таки, например, смотрите, рестораны пересматривают меню, заведения уменьшают порции, меняют рецептуру из-за роста цен на продукты. Значит, всему виной удорожание, на них приходится треть от конечной стоимости блюд, считают аналитики. Помимо закупки продуктов, рестораторы закладывают в стоимость аренду помещения, оплату труда сотрудников, маркетинговые акции.
Понятно, да, почему только треть цены, как бы, вот блюда, да. Это сама еда. Да, это интересная тема, потому что это отгадка, вот загадки, почему так много готовой еды сейчас продается в России, в магазинах. возникают вот сети, которые предлагают вот готовую еду. А вот есть вот эти доставки, безумное количество этих курьеров, которые там шныряют на своих велосипедах и так далее. Ровно поэтому, то есть за счет того, что еда в ресторанах дорожает и порции уменьшаются. Я тут недавно был в одном хорошем ресторане, который я там давно не посещал. Мне там принесли какое-то жалкое убожество вместо прежнего как бы... объема блюда. Еды. Угу. Да, ну, я понял, что я в это место больше ходить не буду.
Ну, получается, что доставка своего рода стала, знаете, вот как маркетплейсы стали убивать торговые центры, так и доставка стала убивать рестораны, что ли?
Нет,
что?
Нет, рестораны умирают не потому, что есть маркетплейсы, потому что как бы еда дома готовой еды или там, в общем, еда там, шаурмы, да, там на ходу, это совсем не то, что сидение в кафе, в ресторане. Но просто качество вот этого похода, наполнение этого похода в ресторан и кафе становится намного хуже, просто потому что там, ну, крохотные порции. Вот, и если вы хотите нормально поесть, то проще ту же самую еду заказать, ну, или купить ее в готовом виде в магазине. И вот как раз вот эта тенденция, связанная с ухудшением экономики ресторанов, она приводит к тому, к появлению большего спроса на готовую еду, и вот на, соответственно, доставку. Поэтому работа велокурьера, она никуда не исчезает. А ровно просто потому, что люди меньше ходят, вот, ну, скажем так, появляется такая тенденция уменьшения похода в рестораны. А вот просто потому, что люди хотят нормально поесть, и это можно сделать только дома. И вот как раз, извините, экономия на зале, на официантах, там, на всем остальном позволяет, во-первых, магазинам готовой еды продавать более качественный продукт, и еще оплатить доставку.
Но, по сути, получается, что рестораны, которые вот в массовое, как раз массовое появление ресторанов, все уходит в... прошлое, да?
Не выйдет, ресторан превращается в элитное место. Вот, ну, как было в 90-х. В 90-е годы люди не ходили по ресторанам, особенно в начале 90-х годов. Ресторан – это было место для богатых людей и бандитов, да? А нормальные люди ели дома. Потом вот в 2000-е годы возникла мода на хождение в рестораны. Сейчас, да, то есть количество людей, которые... будут питаться вне дома, ну, оно не сократится, это количество останется достаточно большим, но структура питания вне дома будет изменяться в сторону более эконом-сегмента, который может предоставить нормальное качество при приемлемых ценах.
Ну, интересно, вообще вот эта вся мода на то, чтобы дома не готовить, это просто не более чем маркетинг, это веяние времени, или все-таки вернутся люди, как вы думаете?
Я думаю, что не вернутся. Ну, потому что если мы возьмем там западные страны, то во многих странах, ну, вообще там люди не знают, что такое готовить еду дома. То есть они могут там сэндвичи сделать и так далее. Но вот чтобы там суп варить и, я не знаю, котлеты жарить, такого там нет. А вот, особенно, ну, чем богаче страна, тем выше количество людей, которые вот не знают, что такое готовить домашнюю еду. Я думаю, что в России будет то же самое. То есть назад на кухню народ уже не вернется.
Я вот не могу доставку есть, вообще не могу. Нет, там, ну, дома,
для особо привередливых.
Для особо привередливых плита есть, да, это я.
Есть плита, да.
Это у меня-то до сих пор женщина у
плиты. Есть люди, которые любят готовить.
Ой, это правда. Рестораны, в принципе, в общем, обнаглели. Финист говорит, цены с каждым днем дороже, качество сомнительное. В последнее время только вьетнамцы и китайцы радуют, пользуются большие, вкусные, цена адекватная. Вот это, кстати, интересно. Аутентичная кухня до сих пор, хотя в самом Китае порции, конечно, еще больше, чем в наших китайских ресторанах, но, по сути, там действительно вот эту схему сохраняют. Интересно, там труд дешевле или почему? Или традиции сильнее?
Там труд дешевле, конечно, ингредиенты дешевле. Ну, просто более низкий, как бы, более низкая стоимость всего, да, в бедных странах. А почему вот там вьетнамские, китайские рестораны? Во-первых, я знаю, в Москве там пару очень дорогих китайских ресторанов, куда ходят китайцы.
Да.
Потому что выясняется, что ходить очень часто, что китайцы не ходят в московские китайские рестораны, да? А, то есть пища, ну, как там говорят люди, которые бывали в Китае, китайская пища в Москве и китайская пища в Китае – две большие разницы. Вот. Так что это тоже я бы не стал говорить. Потом вот есть вьетнамские рестораны, где, в общем, достаточно высокие цены, там большие порции, там все вкусно, но там высокие цены, ну и так далее. Я думаю, что общая тенденция, в том числе и по этнической еде в России, она будет следовать общему тренду, ну, потому что понятно, что там пельмени, китайские пельмени, их лепят в Москве, а не в Китае.
Это правда. Я в кухню больше миллиона вложил с техникой не для того, чтобы мы с женой не готовили, говорит Борис, вам отбивать эти затраты.
Да-да-да. Это по правда.
А есть еще новость очень любопытная. Кстати, об этом вообще в последние недели три, наверное, говорят. Мне это везде в соцсетях попадается, здесь попадается. Очень сильно в этом году, оказывается, подорожало образование высшее, коммерческое. И стоимость обучения, например, в московских вузах, говорят, за год выросла почти на 16%. Где-то даже на 20% фиксировался рост. И особенно, говорят, лютуют медицинские вузы. Хотя, казалось бы, нам не хватает медиков, но бюджетных мест там не так много. А вот там на лечебное дело за 800 там, тысяч рублей или даже за миллион, пожалуйста, милости просим. Чем обернется, как думаете?
Смотрите, их должно быть много, этих бюджетных мест, просто потому что нам надо заполнять
больницы,
да, страна большая, врачей надо много, точно так же, как и учителей. А вот, поэтому я думаю, что вот по учителям я знаю, что выделяется большое количество бюджетных мест, но при условии отработки, то есть вы там подписываетесь еще 5 лет после... То есть целевой набор, да, в конкретных регионах для своих региональных вузов происходит финансирование, чтобы люди потом шли в школу и работать. Я думаю, что эта тенденция будет в медицине точно так же, от этого никуда не деться. Что касается образования, оно дорогое, да, плюс к этому действуют там майские указы, по-моему, 2012 года, согласно которым зарплата преподавателя в ВУЗе, там профессора, должна быть в два раза выше средней зарплаты по стране. Угу. Ну, знаете, сколько зарплата в Москве, вот умножьте ее на 2, такая зарплата должна быть у профессора в Москве. Понятно, что и бюджетного финансирования на это не хватает. Поэтому все московские вузы вынуждены жить в большой степени на те деньги, которые они зарабатывают вот на частных, да, программах, на небюджетных местах. И это просто необходимость. Без этого вот хорошие вузы выжить не могут. Вот. И надо понимать, что стоимость хорошего образования, она будет расти. Ну, опять же, вот не далее, как вчера написал в своем канале, в телеграм-канале «Река Смородина», что вот МФТИ, там стоимость годового курса около миллиона рублей. Умножаем на 5, это 5 миллионов рублей. Ну, это там квартира в провинции. Вот. И надо понимать, что те люди, которые там платят 5 миллионов рублей, это, ну, это не их последние деньги, надо понимать. Это
просто интересно, люди. Что, мне кажется, еще все это связано с тем, что какое-то число профессий резко стало очень модным, и поэтому образование раньше там было не таким дорогим, а сейчас за счет просто повышенного спроса, возможно,
это тоже, да.
Повышение стоимости,
да,
произошло.
Ну, к тому же, да, МФТИ, они же не только там физиков учат, они там учат и там и экономистов, ну, и, да, и гуманитариев всяких и так далее. Вот, да, то есть, смотрите, у нас происходит селекция. То есть богатые люди могут обеспечить своим детям дорогое образование, а бедные люди могут обеспечить своим детям бедное образование. И получается наследственные как бы стандарты, образовательные стандарты и стандарты качества жизни и возможности для дальнейшего прогресса. То есть происходит формирование, ну, как это было, кстати, на Западе, та же самая история, там в Америке или в Британии, фактически разделение общества на две части – которые между собой, ну, вот на улице они смешиваются, но по факту, вот ментально в каких-то своих проявлениях жизни они не смешиваются. Из-за того, что бедные люди не могут обеспечить своим детям дорогое образование, которое необходимо для успеха.
Но для людей, у которых нет там миллиона рублей в год платить, пожалуйста, высокие баллы ЕГЭ, олимпиады, поступления на бюджет нет?
Да, это тоже так, но при этом мы понимаем, что высокие баллы ЕГЭ – это репетиторы, которые тоже стоят не 3 копейки. И у небогатых людей просто нет возможности там нанимать репетиторов, которые потом обеспечат вот там баллы, 400, сколько там, баллов ЕГЭ, для того, чтобы пройти на бюджетные места. И потом по многим специальностям бюджетных мест просто нет. Вот там есть, я знаю, вуз, где там на одну специальность там 2 или 3 бюджетных места и 200-300 платных мест. Ну, а на бюджетные места, понятно, принимают там сирот, детей ветеранов войны и так далее. То есть, ну, то даже вот среди этой группы там есть конкуренция, чтобы туда попасть, на бюджетные места.
Стоматологи лютуют уже 30 лет, говорит 506-й, но стоматология во всем мире вообще-то элитное все-таки образование, действительно, и стоимость, и зарплаты у них хорошие, поэтому понятно, почему стоматология, но это все-таки высокотехнологичная еще сфера медицинская.
Да, это очень сложная история, ну и, во-вторых, надо понимать, что есть стоматология терапевтическая, есть зубопротезные, да, вот, вот зубы делают. Вот очень, там, да, где зубы делают, ну, вот в Америке нормальные зубы, вот мне говорили, стоит там 200-300 тысяч долларов. Это, в общем, нормально. Это называется американские зубы.
Это правда. И стоматологи там получают больше, чем кардиохирурги. Вот у них стоматологи и кардиохирурги самые высокооплачиваемые. И пластические хирурги.
Да, пластические хирурги.
Самые высокооплачиваемые сегменты в медицине. Так, люди, получившие бесплатно лучшее в мире советское образование. Аккуратно, элегантно вводит денежный ценз, закрывает высшее образование для пролетариев, говорит Виталий. Видимо, раскол поколенческий еще отмечает здесь.
Ну, то есть вы хотите, что люди мстят пролетариям?
Нет, не мстят. Просто...
Извините, но правда жизни стоит в том, что мы живем той жизнью, которая есть. Хорошее образование стоит дорого везде в мире. И везде в мире есть... ну, возьмите, там вот говорят там про вот эту вот систему американских университетов, вот эта Лига Плюща, которая формирует там национальную элиту. Та же самая история есть в Великобритании, куда вот просто иностранцев в некоторые вузы просто не берут. Там учатся вот элита для воспроизводства. Та же самая история есть во Франции. Там есть система этих технических школ, которые формируют вот французскую элиту, которая потом формирует госаппарат. Это есть везде. Ну, у нас вот только возникает.
Как вы относитесь сейчас к тенденции? Но, по крайней мере, говорят, что довольно распространена история в сибирских регионах, там, на Урале и на Дальнем Востоке, пробовать китайское образование получать или корейское?
Да, почему нет? Ну, китайское образование, смотрите, китайский университет, вот Пекинский университет, там здесь несколько университетов, там, по-моему, 5.
Шанхайский еще.
Шанхайский, да, в Гонконге есть университет, они входят в число лучших. А вот из российских в число лучших входит один университет, это МГУ, вот, и то далеко там не на лучших позициях. А китайцы закрепились там в первой двадцатке, поэтому если есть возможность получить китайское образование, почему нет?
Есть еще несколько тем. Во-первых, в Питере увеличивается число отраслей и промышленности в рецессии. По данным Петостата, индекс промышленного производства за январь-май продолжил расти и составил 106,8%, но образовавшаяся в 2024 году тенденция абсолютного, в натуральном выражении, снижения объемов производства продолжает набирать обороты. То есть пока отрасль все равно показывает высокие результаты, но теперь тенденция на спад или просто выход на плато?
Смотрите, значит, все-таки надо понимать, что Питер – это место, в том числе, и военных производств, поэтому вот что там происходит в военных производствах, мы понимаем плохо.
Да.
Вот, потому что закрыта статистика. А что касается развития экономики в целом, вот это важнее. Значит, сейчас принято говорить, что мы находимся на спаде, приближаемся к спаду, и, может быть, завтра въедем в этот спад. Но вот последние данные, которые вот мы получили за последние там, ну, буквально вот за июнь месяц, последние данные, они говорят, что опережающие показатели, которые говорят о перспективах развития российской экономики на ближайшие несколько месяцев, они стали позитивными.
Так.
То есть на фоне, вот сейчас все хоронят российскую экономику, говорят, что вот она типа завтра сдохнет, ну, не сдохнет, а впадет в спячку. На самом деле это не так. У нас появляется хорошая перспектива увидеть оживление российской экономики вот в конце этого года. Я думаю, что результаты российской экономики к концу нынешнего года, они всех удивят.
Интересно, а наоборот говорят, что у нас замедление.
Вот было замедление до последнего времени, но в июне опережающие индикаторы, которые говорят о том, как будет выглядеть экономика через полгода, они пошли в рост. Ну, на самом деле, это там, ну, это социология, да, но я вам рассказывал, чем мы занимаемся. Мы меряем социальные настроения и по ним и пересчитываем эти настроения в экономический рост. Ну, вот один из таких показателей – это, например, готовность людей ходить в спортзал и фитнес. Когда у человека появляются хорошие перспективы, люди начинают заботиться о своем здоровье. И вот хождение в спортзал и фитнес – это опережающий индикатор для экономического роста. А сейчас спортзалы снова получили дополнительную аудиторию. из того, что я знаю. Там, по... И таких, ну, это вот просто один из таких, да, потом там второй индикатор – автокредиты. Когда люди понимают, что у них все хорошо и будет хорошо там через полгода, через год, так, то они берут автокредиты, несмотря на высокие вот процентные ставки. И вот в июне автокредиты стали оживляться. Это значит, что люди почувствовали какую-то перспективу и верят в то, что завтра у них будет хорошо все, и они выплатят этот кредит. Угу. Вот, поэтому вот оживление автокредитов – это один из опережающих признаков экономической активности. И вот эти вещи в плюсе.
Давайте пару звонков примем. Здравствуйте, слушаю вас. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
Здравствуйте. Ну, я вот согласен, что если рубль действительно будет твердым, как сейчас, да, вот на этом уровне, там, грубо говоря, 80 рублей, то позитивные вот эти ваши прогнозы сбудутся. Но есть же еще один фундаментальный фактор – себестоимость у нефтяников. То есть для них, вообще-то говоря, не имеет значения абсолютная цена на нефть в долларах, поскольку у них там не премию забирают, а у них имеет значение себестоимость, а у них все.
Спасибо.
Ну, смотрите, вот в детали себестоимости нефтяников не погружен. Я знаю, что себестоимость нефти российской составляет там 30-35-40 долларов, да, там, со всеми пирогами, со всеми издержками. То есть это вот предел безубыточности для нефтяных компаний. А вот, что касается нефти, ну, мы в первой части говорили о том, что на сегодняшний день российская вот курс рубля по отношению к доллару определяется не столько нефтью, а ставкой Центробанка. И, кстати, я об этом говорил в начале, вот в первой части, что я бы на месте вот правительства сейчас бы был бы поосторожнее с изменениями ставки, потому что может все посыпаться, если ее быстро подвинуть вниз, эту ставку. В частности, потому что сейчас имеет смысл продавать валюту для того, чтобы инвестировать в рубли. А как только вот доходность рублевых инвестиций понизится, народ просто перестанет продавать вот эти заначки, долларовые, да, заначки. И тогда доллар может действительно подняться там достаточно высоко без вот этой подпитки. Тогда вот может быть 100. Поэтому сегодня вот как бы цена рубля по отношению к доллару определяется не только нефтью и даже не столько нефтью.
Фитнес не решает по здоровью, это просто реклама. Дед был здоровый, сильный, никаких фитнесов не было. Физического труда тогда было сильно больше. Ну, а сейчас дело, фитнес, да, про то, чтобы компенсировать малоподвижный образ жизни. Вот и все.
Тут даже, смотрите, фитнес – это... Значение фитнеса как опережающий индикатор вот, экономического роста стоит в том, что у людей повышается настроение, и они начинают заботиться о своей здоровье. То есть как, что там будет в итоге, сколько они килограммов сбросят, это не так важно. Главное, вот это психологическое изменения в психологии, что у меня все будет завтра хорошо, поэтому я должен чувствовать себя тоже хорошо. А будет ли он себя чувствовать себя после там тягания гири и штанги в спортзале, ну, это уже вопрос второй, и, в общем, к делу не относится.
Так, с автокредитами ситуация такая. Некоторые производители стали делать льготное кредитование в виде 0,01% при условии 60% первоначального взноса. Если взнос меньше, то есть условия под 6%. В связи с этим сейчас всплеск кредитных машин определенных моделей. Ну, пытаются выживать.
Ну да, но тем не менее, вот люди пошли за кредитами, пользуются этими кредитами. Это хорошо. То есть, значит, у людей есть понимание, что они эти кредиты отдадут.
Правильно человек сказал, вам досталось советское образование бесплатно, а вы же теперь собрались деньги брать.
Я ни с кого ничего не беру.
А я училась на коммерческом отделении и уже не в Советском Союзе.
Да, я получил в Советском Союзе образование, кстати, очень хорошее. Я энергетик по образованию, да, там техническое образование в моей жизни сыграло большую роль.
Вот, поэтому это не мы, если что, мы только обсуждаем, не в нас тапки надо бросать. А высокобюджетные новостройки в Москве дорожают быстрее всех сегментов рынка, то есть элитку люди, видимо, скупают каким-то образом, и это, кстати, тоже очень интересно, то есть рынок стоит, по сути, в массе своей очень дорого, заградительные эти ипотечные ставки, а дорогое жилье раскупают.
А это инвестиционное жилье, потому что понятно, что, ну, речь идет прежде всего о московском жилье, да. Вот, а не в провинции, там ситуация другая. А это инвестиционное жилье, которое люди покупают вот в качестве вложений. Ну, просто потому, что нет вот долгосрочных, устойчивых, там, раньше там за границей хранили. Сейчас это невозможно, но вот как раз деньги притекают в Россию. Это, во-первых. Во-вторых, на рынок недвижимости. И, во-вторых, это говорит о том, что происходит в России дифференциация населения по уровню доходов. То есть люди с высокими доходами, их доходы увеличиваются быстрее, чем население по населению в целом. А я вот тут вот не так давно Росстат закрыл данные по рождаемости. Ну, то есть они не то чтобы закрыты, они не полные. Там полные статистики больше не публикуют, и непонятно, когда будут публиковать. Ну, потому что, наверное, не все хорошо с рождаемостью. Угу. А вот я недавно вдруг обнаружил, что закрыл Росстат не только данные по рождаемости, но и по дифференциации населения по зарплатам. То есть сколько, как различаются зарплаты, получаемые в России. Да, там данные есть, но они, по-моему, там за 23-й год. Более поздних данных нет. Та же самая история с дифференциацией по доходам. Там 24-й год – это последние данные, которые опубликованы. То есть, скорее всего, есть какие-то неприятные тенденции, связанные с тем, что богатые стали жить лучше, богатые, а бедные, ну, скажем так, не лучше, да? То есть количество людей, которые не вполне благополучное, ну, оно увеличивается или, по крайней мере, стоит на месте. А, кстати, да, о птичках. У нас один вот из таких социологических индикаторов, которые мы смотрим, когда говорим о бедности в России, это вот количество людей, которые экономят на еде. За последние там несколько месяцев количество людей, которые экономят на еде, оно, ну, имеет тенденцию к росту, к сожалению. Вот. Да, так вот, это говорит о том, что есть разделение, то есть богатые богатеют, бедные, ну, скажем так, богатеют меньше или вообще не богатеют. Это вот тенденция нашей жизни, которая связана вот с тем характером экономики, который мы имеем. Негативная, безусловно, тенденция.
А, так, бедный средний класс – это какой доход? Спрашивает Татьяна.
Ну, давайте так, я вот в деньгах сейчас не готов сказать. Это говорит о самооценке дохода. Мне хватает денег на стиральную машину, на машину, автомобиль уже денег не хватает. Вот это нижний средний класс. Средний класс как таковой – это те, которому хватает денег на новую машину, а богатые – это те, кому хватает денег на квартиру, но без кредита, да? А вот нижний и средний класс – это те, кому хватает на стиральную машину, а вот на автомобиль уже не хватает.
Интересно. Так, еще. Посмотрим на тренд с ожирением и бедностью. Будет интересно. И это вещи не взаимосвязанные?
Нет, а взаимосвязанные. Потому что бедные, да, бедные вынуждены питаться фастфудом и плохой едой с добавками. И ожирение более характерно для бедных. Но это правда, это мировая тенденция.
То есть в Штатах, полные это бедные?
А, да, которые питаются фастфудом.
Но питаются фастфудом не обязательно,
ну, из хорошо, бедности. Америка –
есть привычки пищевые.
Да-да-да, Америка – это некая отдельная история. Хотя вот я опять же видел последние данные. В Америке 19% на сегодняшний день населения страдают от того, что им иногда не хватает денег на еду. У них есть проблемы с деньгами на еду. 19% для одной из богатейших стран мира.
Интересно. А, так.
И как раз вот эти люди в том числе страдают ожирением.
Слушатель спрашивает: хорошо, раскупят дорогое жилье. В Москве много красивого, очень строится. Завидую белой завистью. Сам себе такого позволить не могу. А что делать с жильем нераспроданным? Была статистика, что они за год не могут чуть больше половины даже распродать. Ну, это, видимо, средний сегмент.
Да-да, средний сегмент. Там нужно понижение цен. Ну, они должны, если они скинут цену на 30%, все распродадут, прям в очередь построится.
Алексей Зубец был с нами, директор Центра исследования социальной экономики. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск. В 2 часа к вам приду, в 3 часа у нас будет интересный гость. Про Закавказье поговорим, не переключайтесь.